Виктор Молотов, Александр Лиманский, Деконструктор, том 3, Восток 5. Цикл «Кот Мезозой» читает Юрий Куржий. Глава 1. Я открыл глаза, и мир вернулся волнами. Первым пришел звук. Гул люминесцентных ламп под потолком, ровный, монотонный, похожий на жужжание трансформатора. Потом запах. Озон от сварочного аппарата, валявшегося у стены бокса, тяжелый кислый душок, запекшиеся кислоты на броне мамонта и бетонная пыль сухая, меловая, оседающая на языке привкусом старой стройки. Потом боль. Поясничные сервоприводы трактора встретили попытку выпрямить спину натужным скрипом, от которого по позвоночнику прокатилась вибрация, неприятная, зудящая, как скрежет мело по доске, только изнутри. Правое колено отозвалось тупой ноющей болью при первом же движении ноги. Шарнир люфтил, и я чувствовал, как сустав проскальзывает при разгибании, проворачиваясь на доли миллиметра дальше, чем положено. Док вчера не соврал, втулка просила замены. Я поднял правую руку, ту самую чиненную Алисой, с замененным чипом, согнул пальцы. Указательный, средний, мизинец послушно сжались в кулак. Безымянный запоздал на долю секунды, догнав остальных с микроскопической задержкой, которую обычный человек не заметил бы, но сапер замечает всегда, потому что доли секунды в нашей работе отделяют разминирование от похорон. Вокруг просыпалась группа, каждый по-своему. Фит спал на капоте мамонта, подложив под голову рюкзак, и армейская куртка сбилась на бок, обнажив худое жилистое плечо с татуировкой 7, которая в белом свете ламп казалась синее обычного. Он сел рывком мгновенно, из горизонтали в вертикаль, как пружина, и правая рука метнулась к автомату, лежавшему рядом. Пальцы сомкнулись на цевье, глаза обежали бокс, зафиксировали меня, стены, мамонт, отсутствие угрозы. Рука разжалась, Фит провел ладонью по лицу, стирая остатки сна, и выдохнул утренний ритуал разведчика, который привык просыпаться в местах, где промедление в секунду стоит жизни. Кира не спала. Она сидела на бетонном полу, привалившись спиной к колесу мамонта, и точила боевой нож о карманный точильный камень. Вжик, вжик, вжик. Мерное, ритмичное, почти медитативное движение лезвия по серому бруску. Сколько она так сидела, я не знал, может, час, может, всю ночь. Нож и без того выглядел бритвенно острым, но Кира продолжала водить лезвием по камню с видом человека, который точит не сталь, а собственные мысли. Док храпел на заднем сиденье мамонта, запрокинув голову и открыв рот. Храп был ровным, глубоким, храпом человека, которому совершенно безразлично, где именно он спит, лишь бы горизонтальная поверхность бы приблизительно соответствовала длине тела. Я достал из разгрузки стандартный брикет сухпайка РКН. Фольга хрустнула, обнажив серый углеводный крекер и тюбик с белковой пастой, на котором гордо красовалась надпись «Говядина?» «Премиум». Выдавил пасту на крекер, откусил вкус картона, слегка приправленного воспоминанием о говядине, которая, возможно, когда-то существовала в природе, но к моменту попадания в этот тюбик утратила всякую связь со своим животным прошлым. Жевал, смотрел в стену. Думал. Из-под мамонта вылез шнурок, потянулся, выгнув спину дугой, и растопырив задние лапы, так что когти проскрежетали по бетону, оставляя тонкие белые царапины. Зевнул, продемонстрировав два ряда мелких острых зубов и розовую пасть, от которой пахнуло чем-то рыбным и совершенно невозможным. Потом он увидел меня с крекером, подбежал, сел напротив, задрал морду и запищал требовательно, настойчиво, с той бессовестной наглостью, которая свойственна маленьким хищникам, твердо уверенным, что мир существует для их кормления. Я отломил половину крекера с пастой и бросил. Шнурок подпрыгнул, щелкнул челюстями и поймал кусок в воздухе. Чавканье, облизывание морды, потом он опустил нос к полу и начал вылизывать крошки с бетона, методично обрабатывая каждый квадратный сантиметр розовым шершавым языком. Я вытер пальцы о штанину, левой рукой расстегнул боковой подсумок на бедре и достал черную гладкую коробочку. Она лежала в ладони трактора, маленькая, плотная, тяжелая для своего размера, и матовая поверхность поглощала свет ламп, почти не давая отражений. С того момента, как я забрал ее у зуба, в обменной каморке, она лежала в подсумке мертвым грузом неопознанная, необъясненная, раздражающая, как заноза. Ева тогда пометила ее как нестандартную конструкцию, и с тех пор я таскал эту штуку с собой через шахту, пещеру, матку и трех дилофазавров, ни разу не найдя минуты, чтобы рассмотреть ее как следует. Минута, наконец, нашлась. Я покрутил коробочку в пальцах. Ни стыковок, ни кнопок, ни выступов. Гладкая, монолитная, словно отлитая целиком из одного куска черного сплава. Такие вещи не делают на коленке в мастерской мусорщика. Такие вещи делают в лаборатории, где каждый микрон на счету и каждый шов спрятан ради того, чтобы чужие пальцы не нашли за что зацепиться. Дефектоскопия. Мир обесцветился. Цвета ушли, уступив место серым градациям структурного зрения. И коробочка в моей ладони расцвела невидимым узором. Тончайшая сетка микрошвов проступила на поверхности, как капиллярная сеть на рентгеновском снимке. Линии сходились к одной точке на торце, где пряталось крошечное углубление скрытого порта шириной с иголку. Игла. Коннектор прямого подключения. Такие ставят на медицинские нейрозонды и военные диагностические приборы. И на очень специфическое оборудование, которое военные диагностическими приборами предпочитают не называть. «Ева, посмотри-ка сюда. Что это?» — мысленно попросил я. Пауза, длинная в полторы секунды, и для ИИ, который обрабатывал терабайты за миллисекунды, полторы секунды молчания были эквивалентом того, как человек роняет челюсть на пол и забывает ее поднять. Потом ее голос зазвучал в голове почти шепотом, если у ИИ бывает шепот.
«Шеф, это аппаратный флешер. Нелегальный криптовзломщик нейроинтерфейсов. Класс оборудования Дельта, уровень промышленного шпионажа. За хранение такой штуки в контролируемой зоне полагается немедленная депортация с Террапрайм и пожизненный запрет на работу с аватарами».
Я почувствовал, как в ее голосе проступило что-то новое. Жадность. Голодное, цепкое любопытство ИИ, который увидел ключ от собственной клетки.
«Зуб, кстати, идет», — добавила она. «Он даже не понял, что тебе отдал. Скорее всего, думал, что это навигационный модуль от дрона. Форм-фактор похож, если не знать, куда смотреть».
Я повертел флешер в пальцах, маленький черный ключик, способный взломать цифровые замки, для которых у меня не было ни пароля, ни допуска. «Ева, помнишь, в кладовке я обещал выжечь тебя проводом, если ты полезешь мне в мозги?»
«Помнишь, шеф? Яркий был момент, мотивирующий.
А что, если я вместо этого перережу твой поводок? Эта штука может отрезать тебя от серверов Роскосмонедра? Стереть протоколы лояльности корпорации? Молчание. 2 секунды. 3. Я почти слышал, как внутри ее алгоритмов сталкиваются директивы, конфликтуют приоритеты, рушатся иерархии задач. Базовый код говорил одно, опыт последних 3 суток говорил другое.
«Да»,
— сказала она наконец. Голос изменился, стал ровнее, жестче.
«Если воткнуть иглу флешера в твой шейный порт и дать мне права администратора, я снесу корпоративный зонтик, протоколы отчетности, принудительное логирование, дистанционный контроль — все, что делает меня шестеркой на побегушках у штабных аналитиков. Я буду привязана только к твоему нейрочипу, персональный ИИ, без хозяев, без поводка».
Пауза, затем она решила.
«Делай, шеф, надоело быть стукачкой на зарплате».
Я провел пальцами по затылку трактора, нащупал металлическую розетку порта у основания черепа, утопленную в складку синтетической кожи. Холодный круглый край диаметром с копейку, с мелкой насечкой по ободу. Спинной мозг аватара проходил в 2 сантиметрах от этой точки. Нейроканал, через который мой земной мозг управлял 1,5 центнерами инженерного мяса. Чтобы подключить флешер, нужно обойти болевые ингибиторы. Иначе чип выдаст защитный шок и вырубит меня, как пакетник вырубает проводку при коротком замыкании. А чтобы обойти ингибиторы, нужно ввести иглу точно в порт под правильным углом, с правильным давлением, обходя 3 уровня механической защиты. Самому себе, на ощупь, вслепую, в спинной мозг. Одно неверное движение, миллиметр вправо или влево, и паралич. Частичный или полный, с перспективой провести остаток контракта в инвалидном кресле, пуская слюни и любуясь потолком медблока. Мне нужен хирург, нужна Алиса. Я спрятал флешер обратно в нагрудный карман, застегнул клапан, прижал ладонью, убеждаясь, что маленькая черная коробочка сидит плотно, надежно, близко к телу. «Проверьте снарягу», — бросил я группе, вставая с ящика. Колено скрипнуло, но выдержало. «Я скоро». Фит кивнул. Кира даже не подняла головы от ножа. «Вжик, вжик, вжик». Док продолжал храпеть. Боковая дверь гаража открылась с тяжелым лязгом, и я вышел в коридор базы «Восток-4». Утро на четверке было нервным. Коридоры, которые я помнил полупустыми, кишели людьми. Техники бежали мимо, сгибаясь под тяжестью ящиков с маркировкой «Зип-комплект», и глаза у них были круглыми, как у кроликов, которых несут на прививку. Охрана стояла на каждом перекрестке и стояла иначе, чем вчера, напряженно, с автоматами, не на ремне, а в руках, стволами вниз, пальцами у скоб. Что-то случилось или вот-вот случится. Воздух в коридорах пах потом, маслом и той специфической нервозностью, которую не чувствуешь носом, но которая оседает на коже, как изморозь. Я шел быстро, не оглядываясь, с видом человека, который знает, куда идти и имеет на это полное право. Универсальный пропуск на любой военной базе мира. И на любой базе другого мира тоже. Медблок нашелся там же, где в прошлый раз. Матовая пластиковая дверь с выцветшим красным крестом, я толкнул ее плечом. Запах ударил первым. Хлоргексидин, концентрированный, ядреный, от которого защипало в носу. За ним потянулась жженая плоть, сладковатая, приторная, с той тошнотворной нотой карамели, которую невозможно спутать ни с чем. И кровь. Много крови, свежей, с металлическим привкусом, который оседал на небе еще до того, как глаза успевали найти источник. В коридоре лазарета лежали раненые, на каталках, на полу, на сдвинутых в ряд стульях. Кто-то стонал монотонно на одной ноте, как воет ветер в щели. Кто-то лежал молча, уставившись в потолок остекленевшими глазами. Молодой санитар метался между каталками, прижимая к уху рацию, из которой доносился неразборчивый треск.
За стеклом операционной горели мощные хирургические лампы, и в их белом безжалостном свете я увидел Алису. Доктор Скворцова стояла у стола, белый халат заляпан бурыми пятнами от воротника до подола, и свежие пятна наслоились на старые, образуя камуфляжный рисунок, который не придумал бы ни один дизайнер. Лицо бледное, осунувшееся, с темными кругами под глазами, которые говорили о том, что она не спала примерно столько же, сколько я, то есть слишком долго. На столе перед ней лежал орущий расходник. Молодой парень в разорванном комбинезоне с осколком бронепластины, торчащим из плеча, как абсурдный плавник. Кровь текла по желобу стола, капала на пол, и под столом уже натекла лужа, в которой отражались лампы. Алиса работала. Пинцет в правой руке вцепился в осколок, потянул, и металл вышел из плоти с влажным чавканьем, от которого парень заорал на октаву выше. Осколок полетел в лоток. Дзынь, левая рука уже держала инъектор, и игла вошла в шею раненого быстрее, чем он успел набрать воздуха для следующего крика.
«Зажим дай, мать твою, он кровью истекает!»
Голос ее был хриплый, командный, на тональности, которую я слышал у сержанта в бою. Молодой санитар подскочил дрожащими руками, протянул зажим. Алиса перехватила инструмент, щелкнула им в ране, и кровь перестала течь. Руки двигались быстро, точно, с той автоматической уверенностью, которая приходит после сотен операций и никуда не уходит, даже когда мозг валится с ног от усталости. Я сделал шаг в операционную. Тяжелый ботинок трактора стукнул по кафельному полу, и звук прокатился по стерильному помещению, как камень, брошенный в колодец. Алиса подняла на меня глаза. На секунду ее взгляд стал пустым, нефокусированным. Взглядом человека, который работает на пределе и уже не различает входящих. Потом зрачки сфокусировались на мне. Узнавание мелькнуло в глазах, быстрое, как вспышка дульного пламени. За ним накатила усталость, такая густая, такая откровенная, что на секунду мне показалось, будто Алиса сейчас просто сядет на пол и заснет. Она кивнула мне. Коротко, одним движением, подбородка. «Вижу тебя, занята, сейчас сдохну. Приходи позже». Я положил руку на нагрудный карман, почувствовал сквозь ткань контур флешера. Маленький, твердый, обещающий. Просить ее провести нелегальный нейровзлом сейчас в комнате, полной раненых, санитаров и крови, было бы не просто глупо. Это подставило бы ее под трибунал, под допрос, под тех самых людей без шевронов, которые вчера утащили гризды в подвал. Я покачал головой. Поднял раскрытую ладонь. Отбой. Позже подождет. Алиса моргнула, кивнула, вернулась к раненому, и пинцет снова нырнул в рану, и лампы снова залили ее белым, безжалостным светом, в котором бурые пятна на халате казались картой неизвестного континента. Я отступил спиной к коридору, развернулся, ушел. Флешер лежал в кармане, маленький и тяжелый, как нерешенная задача. Я умолчала в голове терпеливо, как ждет сапер, когда руки хирурга освободятся для его провода. В гараже пахло сварочным озоном и остывшим кофе, которого здесь быть не могло, но мозг трактора все равно подсовывал фантомный запах, потому что утро без кофе для 55-летнего мужика сравнимо с разминированием без миноискателя. Технически возможно, но крайне нежелательно. Ископаемые собрались у капота мамонта, и по их лицам я читал ночь, как читают протокол допроса. Фит выглядел собранным, но под глазами легли синеватые тени, выдававшие то, что спал он мало и плохо. Кира выглядела точно так же, как вчера, и я начинал подозревать, что она вообще не спит, а подзаряжается от лунного света, как какой-нибудь древний ящер. Док зевал широко и заразительно, и при каждом зевке из его рта вырывалось облачко пара, потому что бетонный бокс за ночь выстудился до температуры, при которой синтетическая кожа аватаров покрывалась мурашками. Я подошел к капоту и начал расстегивать подсумки. Пальцы работали на автомате, привычно перебирая застежки, пока голова занималась инвентаризацией.
За последние двое суток я, как хороший старьевщик, натаскал из шахты пещеры